Здравствуйте, Шавуатова, Гутово, хорошей недели у нас, Мишлей. В 30 главе мы начинаем 18-й пасук, который говорит по-русски: «Три вещи сокрыты для меня, а четырех не знаю». Потом будет приводить, что это за три вещи. На иврите он звучит: «Шлаша гэма нифломимену» – «Три вещи, которые от меня скрыты, ва арба лоэда» – «А четвертый, наверное, сказать, арба». Он дословно: «О четырех я не знаю». У нас Мальбим, я напоминаю, что в этих главах Мальбим делит свой пируш на две группы, на три, на самом деле. Иногда есть еще Биур Милим, перевод слов. Но главные два его комментария – это Альдерих Пшат и Альдерих Мускаль. Значит, Дерих Пшат, который он говорит, момент. Просто, по-моему, его нету, Дерих Пшат. Да, Дерих Пшат его нету. На самом деле, Дерих Мускаль он тоже пока не говорит, так что мы можем, пока я хочу вначале прочитать с Мальбимом, потом с Агро несколько псуким, поэтому двинемся дальше. Следующий пасук говорит, что это за три вещи? Путь орла на небе, путь змеи на скале, путь корабля среди моря и путь мужчины у отраковицы, я не знаю, что это такое. Говорит, значит, пасук на другом языке, на лашон ходыш. Дерих анешер башамаем, я не знаю пути орла в небе, пути змеи на скалах, пути корабля внутри моря, ведерих гевер баалма, и пути мужчины баалма. Алма, наверное, правильный перевод дословный, молодая женщина, потом мы увидим, что это значит. Он продолжает и говорит, что таков путь жены прелюбодейной, поела, обретела, обтерла свой рот и говорит: не сделала я ничего худого. Под этими тремя трясется земля, четырех она не может носить. Это следующий, на самом деле, иньян, поэтому давайте закончим с этим. Невероятно мало комментариев на эту тему написано. Он говорит, и также путь женщины, которая занималась прелюбодеянием, она поела, вытерла свой рот, и говорит: не сделала я греха. Вот на это появляется уже Мальбим, на этот последний пасук. Предыдущие все он пропускает. И говорит: три. После того, как нам рассказали Деврей Тшува Азот, вот этой вот Тшувы, этого ответа, он приводит Маса, Шигу Машлим Умалицот. Он приводит объяснение примеров, о которых идет речь. Шинасу Ас Алямелах Кадаш, который относится к новому царю. Шаумелах Алкум, что это царь Аликум, Шая Эвид, который был рабом, который восстал на своего господина и начал властвовать после них. Выносу Алав, это что, Ашивха? И его женили на жене служанки. Шишам, это больше относится к следующим суким, но Мальбим пишет это здесь, что там Шама, Шамимит, Малха Тахат Гверата, что это та, которая стала царицей вместо своей госпожи. Арба Машлима Малицот. Эти четыре он дополняет свои примеры. Первый пример, который говорится, сказано по поводу царицы, новой царицы, которая была служанкой вначале, а теперь она Минаэфет Эммелах, занимается прелюбодеянием с царем, со своим и ее господином, в Экастанахе, и прикрывает свой знут, свое прелюбодеяние. Бэгдабараи Вагава Гамелах. И она восстает против своего ближнего и любима царем. И про нее сказано, что вот эти три, которые падают. То есть это продолжение следующих псуков, которое говорит, что земля не может некоторых вещей выдержать. Имеется в виду, что не оставляет никакого следа ее путь. И это подобно, как будто там вообще никто никогда не был. Что это вещи, о которых идет речь, это путь орла в небе, который не виден совершенно. Вот орел пролетел, никакого следа не оставляет, в отличие от реактивного самолета. Путь змеи внутри, на земле. Когда проходит корабль по морю. И также четвертая вещь, что это исот, основа огня, она также, после него не остается ничего. И это то, что говорится о любви прелюбодеяния, которая рашпи эш, которая сжигает как огонь. И об этом сказано четвертая вещь. Я вообще ее не могу познать. И здесь след полностью отсутствует. И это путь Гевер Баалма, путь мужчины к Алме, молодой девушке. Имеется в виду, что так ведет себя Иша Ноэфет, так себя ведет женщина, совершающая прелюбодеяние, что она съела, помыла свой рот, как будто бы там никогда не было любви, огня вообще. Ну, очень тяжело, честно говоря, эти вещи обсуждать. И есть, на самом деле, здесь появляется еще комментарий простого пшата, а это был простой пшат Мальбима. Теперь пшат, который Мальбим называется мускаль, то есть какой-то более сложный, он объясняет, что есть три вещи. Марелахем таутам, то есть сейчас нам показывают ошибку людей. Кими сам тева гагалдаба коль габалейхаим, кто установил природу рождения любых животных, что посредством зивуга, соединения, близости, рождаются подобные им, точно такие же, как они. Два оленя, которые соединяются, олень и олениха, у них рождается олененок, который становится по образу оленей. И посредством природы, нишмарим гаминим, эти виды остаются, сохраняются во всем создании. То есть природа установила так, что есть тяга между мужским и женским началом, поскольку эти соединения приводят к рождению детей, то в результате существует мир. И если сейхль, разум, может постигнуть этого, на самом деле не может этого постигнуть. Как получается это посредством зивуга, посредством соединения близости, как появляется совершенно новое животное. Шеквиа нире, что так, как это видит, должно быть, что не осталось от человека никакого, не обязательно от человека, от вот бальхая, от живого существа, никакого следа. И он объясняет, что так же, как со всеми исадос, со всеми основами, из которых состоит мир, получаются различные действия, от которых после них не остается никакого следа. Как, например, пролетел по небу орел. Это исод, основа существования, которая называется воздух. На воздухе не оставляется следа. Также, когда змея проползает по афару, по песку, по земле, на самом деле. И также, как корабль, который находится в море. Они не оставляют никаких следов, эти три вещи. Также, по идее, должно было быть, что когда мужчина приходит к женщине, что это посредством огня, который находится, то есть они разгорячаются, я не знаю как, нагреваются, и посредством этого вспыхивает некоторое понятие, назовем его страсть, любовь. И после этого они соединяются вместе. По логике, это четвертый исод, мы обсудили три исода. Это земля, вода и воздух. Также четвертый огонь, соединение мужского и женского начала. По идее, посредством этого не должно быть никакого следа. Но мы видим, что так Дерех Иша, что так женщина, которая занимается прелюбодеянием, она поела и подтерла свой рот, и не оставляется никакого, ничего не останется от этого, что может легахиш, что может поспорить и сказать, то есть нет никаких доказательств того, что было прелюбодеяние. Она говорит, все хорошо, ничего не было. И говорит, лопал тебя вон, я не сделал никакого греха. То есть мы видим, что когда замужняя женщина занимается прелюбодеянием, то следа этого не оставляет. По идее своей, следа не должны оставлять не только огонь прелюбодеяния, но огонь обычный тоже не должен оставлять следа, так же, как все четыре исадот, говорит Мальбим. И здесь объясняется, что это то, что сделал Элоким Всевышний, что он исет, так он установил, внутри всего создания, потому что это не природа материальности, которая вот первого хомера, первой материи, называющейся Юли, которая разделяется на четыре исода. Но только посредством Создателя, его желания, которое он заповедовал и создал, и установил Лаадей Лаалам навсегда, что посредством этого миним все виды, которые существуют в мире, останутся существующими. То есть Мальбим объясняет эти псуким таким образом. Давайте вернемся. Он говорит, три вещи, которые чудесным образом скрыты от меня, а четвертое, я не понимаю, почему она отличается. То есть путь орла в небе, это то, что происходит через исод, внутри исода, который называется авир, воздух, он не оставляет следа. Путь змеи на земле тоже не оставляет следа на скалах. И путь корабля в море тоже не оставляет следа. Четвертое – это путь мужчины, который ходит к женщине. Он, по идее своей, тоже не должен оставить следа. Доказательство, что так происходит, когда женщина занималась прелюбодеянием. Вот она поела, вытерла себе рот и сказала, что я не сделала греха. То есть мы не видим следов этого преступления внутри женщины. И по идее своей то же самое должно быть внутри соединения огня, так же, как соединение женщины, которая занимается прелюбодеянием. Также соединение, которое происходит внутри огня между мужским и женским началом в природе, по идее своей не должно оставлять следа. Но Гакодеш Барух Ху говорит... Мальбим объясняет, что это, говорит Мишли, установил таким образом природу вещей, что это, да, оставляет след. И след такой, что продолжение родов, и поэтому виды, которые созданы, не исчезают. Я думаю, что мы это обсуждали когда-то, что существует Гашгаха Прати, частное влияние, которое Всевышним управляет людьми, Амисраэлем, следит за каждым поступком и взвешивает, что должно произойти из этого поступка, и в зависимости от поведения Амисраэля, каждого конкретного человека в этом мире, посылает различные влияния, которые вводят его за пределы звезд и созвездий, и это влияние, называемое Гашгаха Пратит. Это Гашгаха Пратит не относится к животному миру и к растительному миру. В животном и растительном мире Гашгоха Всевышнего состоит в том, по большей части мнения, мнение Вильнинского Гаона, скажем. Орах Хаим немножко иначе пишет, но по Вильнинскому Гаону я говорю сейчас, что гашгаха, который есть на виды животного мира, состоит в том, что Всевышний следит за тем, чтобы эти виды не исчезли до того времени, когда Всевышний решит, что им надо исчезнуть. Поэтому законы природы сами по себе созданы таким образом, что в отличие от первых трех исадот, первых трех основ, из которых создан мир, основа огня, которая связана с половой близостью, приводит к тому, что род остается существовать. Это объяснение, которое на эти три пасука дает Мальбим, Бедерих Мускаль. Бедерих Пшат, он просто фактически соединяет это со следующими псуким, которые мы еще не посмотрели с вами. И, в общем, ничего так особенного не объясняет. Поэтому попытаемся сейчас посмотреть, что Гагро пишет. Я честно скажу, что и Гагро, так же, как и Мальбим здесь, вообще псуким очень сложные, поэтому объяснения здесь, в этой главе, достаточно такие, нестандартные. В общем, видно, что это немножко отличается от первых, от предыдущих глав Мишли. Говорит Гаон, что вот есть три гэма, вот есть три, которые скрыты, чудесны от меня. Пируш. Объяснение. Что Митхила Раитим, вначале я их видел, после этого также они видны, но они исчезают от меня. Четыре объяснения, четвертый, я вообще не знаю. Объяснение, я не знал его с самого начала и никогда этого не мог познать. Что это за вещи? Первое. Дерех Нешер Башамаем, путь орла в небо. Беруш, объяснение. Нешер, орел, он поднимается до небес, и в одно мгновение неизвестно его место. Вроде бы он только что был виден, и в одно мгновение, простое объяснение, неизвестно его, где он. Дерих Нахаш Алайцур, то же самое со змеей, которая ползет в скалах. Что змея ползет очень быстро и скрывает себя под каким-то камнем, и ты не знаешь, где она находится. Третье, это путь корабля в пучине моря. Что корабль, он плывет по морю быстро, и вдруг, в какой-то момент, он был виден-виден, и вдруг он исчезает за горизонтом и теряется. Четвертая вещь – это путь мужчины по отношению к алма. Алма – это перевод слова алма, это молодая женщина. Что алма, она миуберет, она вдруг становится беременной. И это изначально неизвестно. То есть во время близости и после нее стала она беременной или не стала она беременной, это вещь, которая неизвестна. Немножко подробнее, входя в эту деталь, что само Маасе Бия, само действие, когда происходит соединение мужа и жены, оно происходит бесетер, оно происходит в тайне. Теперь есть еще гагро бехемдат гнуза, в гнизе, найденные рукописи гагро, которые найдены в гнизе, там написано чуть-чуть больше, на самом деле не намного. Написано, что орел, когда он летит на высоте, он исчезает в своем месте. Вот в том же самом месте он вдруг исчез. И также нахаш, также змея и также корабль. Когда мужчина входит к женщине, он в ней на алам, он в ней исчезает. Что это значит? То есть сам момент вот этого вот их соединения, он не виден никому. И также путь женщины, которая невозможно узнать, что она совершила прелюбодеяние или нет. И только в соответствии с тем, что он... Почему прелюбодеяние женщины не написано в четырех вещах? Но поскольку уже переписано, написано там «Дерих Гевер», «Путь мужчины», то поэтому следующий пасук говорит и так же про женщину. И то, и другое на аламе, то, и другое совершенно скрыто, и они как бы объединены две в один. Прелюбодеяние женщины и беременность женщины от мужа, от мужчины. Как сказано в Шабате, киёцебо, подобное этому. Вот, и это как бы простой перевод того, что здесь произошло. Теперь Агро добавляет. Иньян, суть, что нам хотят сказать, более глубокое объяснение. Тора делится на четыре части. Четыре вещи, про которые говорит Мишли, что я не знаю. Три из них, мне кажется, чудесным, четвертую я вообще не знаю. Это четыре части Торы. Первая – Тора Шебихтав, письменная Тора. Вторая – Тора Шебальпе. Третья – это Ремес. И четвертая – это Сот. Намек и тайны. И это написано. Дерих Нешер Башамаем – это Тора Шебихтав. Путь орла в небе – это письменная Тора, что она приходит с небес. Она находится, она соответствует небесам. Дерих Нешер Алайцур – путь змеи по скалам. Это Тора Шебальпе, это устная Тора. Какое доказательство этому? Доказательство этому – это Гемора в трактате Йома, которая говорит, что устная Тора находится на земле и приводит аргумент. «Коль Талмид Хахам, любой Талмид Хохам, ше эйна но кем венатер кинахаш, который не мстит, то есть который не ведет себя, как змей, не пытается как бы понять, как змей с сильным желанием, хитростью и так далее, он не Талмид Хохам». Значит, мы видим, что здесь написано, что у Талмид Хохама есть подобие, которое связано с Нахашем. Это Тора Шебальпе. Следующее – это путь корабля в пучине моря. Это ремес, вода. Это не намекает, здесь говорится, говорит Гаон, о изучении Торы бедерих ремес через намеки. И последнее, Дерих Гевер Баалма, это Садот Торы. Путь мужчине в молодой женщине, внутри молодой женщины, это Садот Тора. Почему? Какая связь Садот Тора? Слово Алма, которое я привел как молодая женщина, дословный перевод, говорит Гагро в другом месте, в рукописях, которые написаны. Он говорит, что Алма, здесь есть намек на слово Неалам. Айн ламит мем – это элем сокрытие. Доказательство из Хумаша, что Всевышний говорит «зэ шми лаалам», когда Моше Рабейну спрашивает после того, как увидел Всевышнего Бесне, внутри вот этого кустарника известного, который горит и не сгорает, то Моше спрашивает, получает распоряжение вывести Бне Исраэль из Мисраима и задает вопрос. Меня спросят, кто Хашем, который тебе открылся, что я ему скажу, и Всевышний ему говорит – вот мое имя, и так меня называют, «Зэ шми лаалам». Вот это мое имя навсегда. «Леалам», объясняет комментатор Мидраш Раба, говорит «Ле элем». «Элем» – это так и написано «элем», «айн ламит мэм». Это сокрытие, имя, которое скрыто. Вот, поэтому получается, что в самом слове «алма», которое называется «молодая женщина», содержится сокрытие. Поэтому это «садот Торы», с которыми человек должен соединиться настолько же близко, чтобы их постичь, насколько соединяется муж с женой. И это четвертый уровень, который он полностью скрыт, поэтому про него не сказано, что он не фла, что он чудесен. Про него сказано, что он вообще неизвестен. Это Пируш Гаона на этот на этот кусочек. Есть ликутей гагро, гагро, который написан в ликутим. Ликутим – это из разных мест набранные вещи, которые говорил Гаон. Он говорит, что три вещи, которые на алмиме де адам берега и хат, три вещи, которые исчезают от возможности их увидеть мгновенно. И это четыре колот, арба колот, четыре голоса. Нешама, душа, нахаш, змей, сфина, которая разбивается, и лида, и голос, крик родов. Четыре голоса, которые мгновенно смолкают. То есть вот он был, и вот его нет. Как с мёд у Винни-Пуха. Мёд – это очень странный предмет. Вот он был, и вот его нет. Так здесь четыре голоса, четыре крика боли, несчастья, страданий. Когда у человека болит душа, он вскрикивает и умирает, например. Нахаш, который шипит, и это мгновенно голос кончается. Сфина – это когда есть какие-то звуки разбивания, что разбивается корабль, и вот он утонул, его нет. И лида, как только кончилась лида, как только ребенок вышел, то крик кончается. Все эти голоса – голос цара, голос несчастья, страданий. Есть еще один голос, голос, когда происходит прелюбодеяние. Это еще один голос, связанный с этим. Есть четыре наказания, которые существуют. Одно из наказаний – это Шауль, предпоследний уровень гейнома, второй снизу, который мы обсуждали на прошлом уроке. Это то, о чем сказано «Юрет бы Шауль тахтит», что человек, душа человека спускается в нижние разделы гейнома. Есть второй вид наказания – «Оцер рехем», когда Всевышний закрывает рехем, матку, женщина не может забеременеть, родить. Это еще один. Это в принципе, это относится к предыдущим суким немножко. Как где сказано, в эрец ло свиа, земля не насыщается. И вот. Дальше в рукописи Гаона еще несколько слов, которые продолжают это объяснение, кончаются. Но он сравнивает эти четыре вещи, которые невозможно познать, с четырьмя видами наказания, которые есть. Так он их объясняет здесь. Но эта рукопись до нас не дошла, вот только то, что дошло, дошло до нас. Сейчас, одну секундочку. Окей. Немножко развивает эти вещи, но все равно не доводит как бы до конца. Вот это... А, еще последний, еще один пасук я не прочитал Гаона. «Векендерих иша минаэхет ахлам ахтапигава амра лопа алтявон». Женщина, которая совершила прелюбодеяние, она поела, вытерла рот и говорит, я не сделала ничего, никакого греха. То есть этот грех невозможно определить, он не виден. И это то, что скрыто от меня. Имеется в виду, что так же, как Тора делится на четыре части, которые мы только что сказали, так говорит вот эта Иша Минаэфет, Иша, женщина, совершила прелюбодеяние, как сказано, ми пяти исот гена, исур гена. Кто с простоте душевной, с грехом, свернет сюда. Ну, в общем, на самом деле, как-то... Очень сумбурно объясняют мефоршим эти псуким. Но суть состоит в том, что по Мальбиму это более понятно, по Агро. Суть состоит в том, что есть четыре уровня в том, как человек занимается Торой. И эти четыре уровня, они чудесны, постижения Торы. Один из них, уровень Сода, практически неизвестен. Вот, и его очень трудно постичь. Он примерно такое же постижение, как слово «алма», сокрытие, которое он скрыт. И для того, чтобы его постигнуть, нужно очень сильно туда войти, соединиться уже на все 100%. В противном случае Тора непостижима. И это вещи, вот эти тайны всех уровней Торы, которые существуют, они, говорит Агор, что они... В общем, скрыты так или иначе от человека, и все равно понятно, что этим надо заниматься. Вот, следующие псуким тоже достаточно сложные и малопонятные, но попробуем хоть как-то обсудить. Мы дошли до пасука номер, секунду, 21, я так думаю, да? Да, он говорит, под тремя трясется земля, четырех она не может выдержать. Что это за тремя, три и четыре вещи? То есть это продолжение деления на три и четыре, которыми мы занимаемся. Первый. Раба, когда он делается царем. Негодяя, который досыта ест хлеб. Ненавистную женщину, вышедшую замуж. Рабыни, наследующие госпоже своей. Эти четыре вещи, которые нам говорят. Тахат шалош ракса арец. Из-за трех вещей злится земля. И тахат арба, и под четырьмями она не может выстоять. Под тахат эвит киемлох, раба, который начинает царствовать. Навель киизбалех, и мерзавца, который насыщен хлебом. Тахат снуа китибаэль. Под ненавистной женой, которая вступает в бию, в соединение, в шифхати шрашгверата, и служанка, наследующая своей госпоже, занимающая место своей госпожи. Момент. Да, здесь на простом объяснении Мальбим пишет, что это второй машаль, второй пример того же самого. Второй пример дается по поводу царя и царицы вместе. Что из-за трех вещей злится земля. Из-за Эвида, который начинает раба, который начинает царствовать. Что был царем и стал царствовать вместо своего господина. И изначально он был мерзавцем, а теперь он наедается хлебом. Это один и тот же человек. Киганадив, человек, который такой вот благородный, хороший человек, когда он наедается хлебом, он от своего добра дает беднякам, он начинает на них влиять. Навель, мерзавец, он невейла ему, вейсив барато. Когда он наедается хлебом, он только добавляет зла в этом мире. Это первые два человека. Третье, это ишто, которые говорят, что ишто, которое снуа, которое ненавистно мужу, китивайль, когда наступает связь с мужем. Потому что она была снуа. Из-за того, что, почему она ненавистна, почему ее так назвали? Потому что она делала нефейха, она занималась прелюбодеянием, и ее действия были плохими. И теперь она вступает в связь с мужем, и она становится как бы любимой царем, в то время как производит байлат знут, как происходит, когда производит запрещенное соединение. И самое плохое из них – это шифха, служанка, которую наследует своей госпоже, то, что сейчас она становится той, кто получает царство. Это самое плохое из этих примеров. Ну, это действительно объяснение Бедерех Пшат, как бы фактический перевод, что Мальбим, не скрывая, сказал. Значит, пируш, который дается Альдерех Мускаль, который более углубленное объяснение, дает Мальбим. Он объясняет. Второй машаль, что первых, про первые три вещи, что из-за них трепещет, злится земля. И амудим, столбы, которые находятся, поддерживают душу, они начинают раскалываться. Четвертая вещь, самая серьезная, самая плохая, это эвет, раб, который начинает царствовать. И это говорится про время, когда димьон, фантазия человека, начинает заниматься его основное место в его душе вместо разума. То есть разум, он отступает на второй план. На первый план приходят фантазии, которые человек нафантазировал, выдумки. И тогда димьон, вот эти вот фантазии, они делают так, что эвет, раб, становится, человек становится рабом, разум становится рабом фантазий. И вынужден как бы подчиняться им. И в это время, когда он начинает быть хозяином внутри души человека, и это от этого его поведения человека начинает трепетать, злиться земля. Потому что эмет, истина, становится отвергнутым, и ложь становится основным. И вещи, в котором нету на самом деле никакой сущности, никакого существования, и это постоянно человек вносит свекот, сомнения в любую вещь, и эти его свекот, его сомнения, становятся, к ним прислушиваются, и они существуют. Поскольку задать какой-то вопрос, на который очень тяжело дать ответ, значительно легче, чем объяснить какой-то кусок Торы и так далее. И как только человек начинает вот фантазировать и вводить этот свекот, то разум начинает отступать на второй план. Или ефатега левовод, человек будет, вот подобный человек будет лефатот, соблазнять сердца человека, чтобы поверить в любые вещи, связанные с любой глупостью, которую он говорит. А в общем, глупость достаточно легко доказать какую-то глупость, ввести сомнения в какие-то вещи, если уметь хорошо говорить и излагать, особенно если еще это сделать так, чтобы это было не совсем понятно, и так вот красиво звучит, и приводить какие-нибудь аргументы, наука утверждает что и тому подобное, то чем менее грамотный слушающий человек, тем более свекот в него войдут. И это мадрига, ступень, которая называется Авиль Опети. Это мы читали в первой книге, в первых главах Мишли, об этом много говорилось про Авиль Опети. Мальбим объясняет, что это два человека, я не знаю, может, он сейчас будет объяснять, по-моему, нет. Авиль Опети – это два вида глупцов, по-русски их иначе не объяснить. Опети – это такой простофиля, который не очень умный, и, соответственно, любые свекот, которые у него рождаются, любые сомнения, он уже не знает, как себя вести, и полностью путается. Авиль – это человек, у которого сила тайвы настолько сильная, что, несмотря на свои знания, ради того, чтобы пойти на поводу у тайвы, он готов изменить какие-то свои точки зрения, потому что иначе он понимает, что ему это асур, то нельзя, не надо, не трогай и так далее, а очень хочется. Поэтому он отталкивает от себя какое-то понимание для того, чтобы вести себя в соответствии со своими желаниями. Это первый человек. Раб, который стал властвовать. Раб, который стал властвовать, это фактически инстинкты человека и его умение вводить сомнения в то, что существует как бы вот в нормальный магалах мысли, который есть в Торе, то он начинает властвовать, и это вводит те проблемы, которые мы сказали. Второе – это навель, мерзавец, который сыт хлебом. Человек, который мерзавец, вело асав хукей хохма, он не собрал себе мудрость законов хохмы в свою душу, но он собрал в душу всякую мерзость и глупость. И ему кажется, что он насытился мудростью, которая есть в мире. Ему уже больше ничего не надо, он уже умный, он уже все знает. Понимаете, что это может быть в разные времена совершенно разные примеры. Человек, который насытился мудростью идолопоклонства, человек, который насытился мудростью марксизма, любого другого изма, который существует в мире, и вот он считает, что он уже все знает, все с ним хорошо. Это мадрига, которая называется, ступень, о которой мы говорили раньше, которая называется хахам бейнав, мудрец в собственных глазах. И ему кажется, что все его действия он делает в соответствии с хохмой, с мудростью. Такой человек, который наелся хлеба мудрости, но он мерзавец, хлеб не тот хлеб и не туда вошел, то в этой ситуации с человеком практически невозможно никак ничего сделать, потому что мне просто приходилось разговаривать с разными людьми, которые, в общем, вроде как приходили с вопросами и хотели услышать ответ на вопрос. Но возьмем какой-нибудь пример давний, очень 80-х, может быть, даже начало 80-х годов, прошлого уже теперь столетия, когда беседа с одним человеком, который занимался йогой и, значит, пришел немножко познакомиться с Торой из йоги. И он задает какой-то вопрос, начинается ответ на вопрос, тут же он говорит, а, это у нас уже есть, это я знаю, это в йоге есть. Какая-то вещь, которая более глубокая, или просто он ее не знал, не слышал, или нету в йоге, я не очень специалист по йоге, он говорит, не, этого мы не признаем, этого у нас нет, нам уже достаточно, и все. Разговор, зачем ты пришел, что ты хочешь узнать. Ты хочешь найти, в основном он хотел найти много вещей, которые совпадут в Торе с йогой, для того, чтобы, поскольку он еврей, он думал, что он находится внутри еврейства. Но как только это приходило к какой-то более серьезной вещи, в том числе необходимости не только философствовать и заниматься фигней, но прийти к наасе ванишма, к тому, чтобы услышать через то, что наасе, тут же, а этого у нас нету, тут же все хорошо. И человек, который в своих глазах уже является хахамом, с ним спорить совершенно, спорить вообще ни с кем невозможно, с ним обсуждать что-то не имеет никакого смысла. Элоимкен, он понимает, что он не насытился и хочет действительно что-то принять. И следующий кусочек, который он говорит, это третья вещь. Снуа китиваэль, жена, дословный перевод, жена, которая не любит, ненавистная жена, когда она вступает в связь с мужем. Что это? То, что гавроба навшо, что в его душе, этого человека, гавру пересилились, цуирим гараим, она наполнилась всякими рисунками зла, и тахнут раот, и у него есть много планов, касающихся тоже понятия зла, что они митнагдим эль хукей ахохма, что они против законов мудрости, законов Торы. Как, например, человек, который наполнен злостью, каасом, таава, не надо переводить, гава, гордыня, кина, ревность, и он берет себе жену, тахат эйлат агавим, поскольку он ее как бы берет под понятие мудрости. То есть, это эшет хайль, это добродетельная жена, выглядит, во всяком случае, так, которая говорит алейха нихбадот, про нее говорят самые лучшие слова, что это духовные силы, которые управляют человеком по закону мудрости. Но на самом деле эти силы духовные человека, душевные, они должны быть метуканим, исправлены в соответствии с хохмой, в соответствии с мудростью, то есть мох, шалет, алялев, которые все относятся к понятию любви, мудрость относится к понятию любви. Имеется в виду, что все согласны с этим, и все это должно быть подчинено разуму. Но кахот, силы, которые против хохмы, против мудрости, это то, что называется ишаснуа, ненавистная жена, которая тут у человека происходит внутри его души конфликт между двумя сторонами, мудростью и качествами человека. Поэтому она называется снуа, потому что эти качества ненавистны Всевышнему. И это мадрига, это ступень, которая носит название в книге Мишли «ксиль», глупец. Но мы уже обсуждали, что кто такой ксиль, человек, который знает хокей хохма, он знает законы мудрости, но при этом из-за своих качеств он подвергает их сомнению, потому что иначе ему надо менять качество, а это он не в состоянии. И это называется «Иштора Мошеле Талав» – плохая жена, которая властвует над человеком. Потому что Бааль Эдеснуа, тот, который муж ненавистной жены, это Тайва и другие Медот Раот, стремление к получению удовольствия и другие отрицательные качества, он идет за ними и сворачивается от путей мудрости. Это третья вещь, которая существует. Когда человек, поскольку он наполнен различными желаниями и качествами, и несмотря на мудрость, которая у него действительно есть, но мудрость не может справиться с плохой женой, которая является качеством, если он не решил, что Бааль хозяин, муж хозяин, что он будет хозяином в доме, а в доме становится хозяином, нивелет, принадлежит ему дурная жена. В этом случае, когда жена властвует, дурная жена властвует над домом, то есть качество властвует над мудростью, которая есть у человека, человек называется ксиль, и он не в состоянии исправить свои медот, и будет идти на их поводу и отбрасывать мудрость и заменять ее. Мудрость будет подчинена медот отрицательным. И четвертое, которое вас вообще никак земля не может вынести, это шифха, рабыня, которая унаследовала своей госпоже, то есть заняла место своей госпожи. Что это время, когда человек оставляет Тору Гошема и мудрость, которая ему была передана, от, он принял ее от Элакима, что это гвирата бэмет. Тора и мудрость Всевышнего – это на самом деле госпожа. Человек оставляет это и выбирает диот козвот. Он выбирает какие-то посторонние точки зрения философии, которая является производной то, что выдумано, рождено человеческим разумом. Что это шифха, что это служанка, рабыня, которая дана для того, чтобы лиракахот, литовхот, веленафот. В этой мудрости даны для того, чтобы убивать и прелюбодействовать. И человек выбирает бехекеш хамитаим, выбирает из акушьот, которые у него есть, из трудностей, которые у него есть, и выбирает вот эти вот пути, чтобы с ними, через них, поспорить с законами Торы. То есть человек, который был, у него была госпожа, была Тора, была мудрость, он находился внутри Торы и Мицвос. Человек оставляет Тору и заповеди, это самая тяжелая вещь, которая есть, которая земля не то что злится, она просто не может этого выдержать. Оставляет это для того, чтобы примкнуть к различным измам, которые существуют, и философизмам, которые существуют. И тогда человеческий разум, который должен был полностью подчинен разуму Торы, должен базироваться на Торе. Это фактически есть конфликт Хануки. Мы сейчас уже подходим к Кодеш Кислев, уже благословляли его, скоро Ханука. Это конфликт между греками и евреями. Когда греки пытались философии объяснить все, и все, что они не могут объяснить, все неверно. С устной Торой, которая базируется на том, что дано Всевышний, и похожими философией и методами начинают анализировать. Но они начинают анализировать на основании тех, той мудрости, которая была дана Моше на Синае, и у них есть какие-то основы, которые не проверены экспериментальным путем или не выдуманы философами, а то, что нам дал Всевышний. После этого развитие этих вещей – это и есть Тора Шебаальпе. Так вот, если Тора Шебаальпе заменяется философией, и Шифха занимает место своей госпожи, то госпожа становится разведена и выгнана из дома. И это то зло, которое самое тяжелое из всех зол, которые он перечислил. И это Зейд, человек, который бемезит специально, Холек Базадон, он специально спорит с Торой и приводит против Торы райот, доказательства, вейкишим и какие-то гекиши, какие-то параллели, которые запутывают людей. Везад ехир лецшмо, ваасе баварат задон. И это приравнивается, то есть не приравнивается, это и есть восстание против Торы, Базадон, специальное восстание против Торы, в качестве машаля. Приводятся примеры, которые приводит нам Агор. Он приводит пример самый плохой из четырех вещей, которые есть, четвертое. Это госпожа, которая занимает место, служанка, которая занимает место своей госпожи. Окей, теперь Гаон, не знаю даже, как вам сказать. Ну, прочитаем Гаона, но, в общем. Во-первых, предложение 21-е Гаон вообще не комментирует. По поводу трех трепещет земля, а четвертая – лоту хальсет. Земля не может выдержать. В комментариях Гаона комментария нету на эту тему. И даже в рукописях это не найдено. Но есть гниза, где написано «Пасуки с Кагелита, в Йомар, в Альтит Кахем, не будь чересчур мудрым, не мудрствуй чересчур». И это относится к тому, что здесь сказано, говорит там Гаон, что против трех трепещет земля, имеется в виду вся земля, что человек не может выдержать этого, этих трех-четырех вещей. Несмотря на это, мудрость Всевышнего установила, что есть хохма против этих трех вещей. Хохма – это то, что написано о том, что «титхакем леда хохма бзе», что несмотря на эти три вещи, ты должен быть мудрым, чтобы ответить, как на это отвечать, как на эти три вещи. Значит, еще раз, какие у нас есть вещи, которые не может выдержать земля? Первое из них – это раб, который становится царем, и мерзавец, который наелся хлеба досыта. Есть еще ликутей гагро, где он чуть-чуть добавляет к тому, что сказано. Просто интересно, что Гаон в стандартных изданиях очень многие псуким не переписывают в Танахе, не комментируют. Кейнере, он считал, что он дал основные комментарии, дальше человек должен сам понять, что имеется в виду на основании того, что пройдено. Но поскольку сегодня есть много работ, которые просто собрали кусочки из Гаоним из разных мест, то чуть-чуть на эту тему нашли в разных комментариях. Гагро говорит, что есть Ликутей Гагро, где он говорит, по поводу трех вещей трепещется земля, а четвертая она не может вообще нести. Эти четыре вещи, это говорит Гаон, это четыре авейры. Первая авейра – Нида. Человек, который живет с женой Нидой. Вторая – Шифха. Человек, который, еврей, который живет с Шифха. Шифха – это канонейская служанка. Третья – это Гоя, не еврейка. Четвертая – Зазана блудница. И это четыре соответствуют четырем медот, четырем качествам отрицательных, которые существуют. Это лицанут, насмешка. Хемда – желание, стремление к получению удовольствия. И гайва. И тайва, гордыня и получение удовольствия. И это соответствует четырем видам клипы, которые существуют. Это Ишмаэль и Исав. Это Эрифрав. Это те, кто примешались к Амисраэлю во время выхода из Египта и кусочек Египта, который вошел внутрь каждого из нас. Это еще одна клипа, которая очень тяжело. Это Гаон Вевен Шлейма пишет, что это клипа, которая уже во время Гаона является основной царой, основным несчастьем, которое есть. И последнее, когда евреи перемешиваются с другими народами, ассимиляция. Есть четыре группы, которые не принимают лицо Шехины, про которые сказано, что есть четыре, которым не спускается Шехина. Это насмешники, подхалимы, вруны и те, кто рассказывает Лошенгору. Вот. И есть четыре мицвы, которые соответствуют этим, которые кенегет этих четырех клипот. Это мицва Криат Шма, чтение Шма, мицва изучение Торы, действия Маасим Тавим, которые человек делает, и молитва. Это четыре исода к душе, которые существуют. Человек, который от них удаляется и попадает в четыре вида тумы, соответствующий клемот Ишмаэля, Исафа, Эрифраф и ассимиляции. Человек, который занимается лиценутом Лошенгора под халимажем и враньем, это четверо, которые не может выдержать земля. Теперь на Машале, следующие псуким, говорят о том, как это выглядит в том Машале, в том примере, который приводит Агур. Первое. Эвид, который начинает царствовать. Второе. Мерзавец, который насыщается хлебом. Третье. Женщина, которая ненавистна мужу, которая она вступает с ним в связь. И последнее, которое самое тяжелое, это Шифха, служанка, которая занимает место госпожи. Говорит Гаон, на эти два пасука у него есть какой-то очень короткий, но какой-то комментарий. Первое. Земля не может выдержать, и она дрожит. Злиться по поводу раба, который начинает царствовать. Объяснение. Раб – это то, что делает действия плохими, поскольку он стал эвидом, он стал рабом для своей Ецаргары. От этого дрожит земля. Потому что Ецаргара начинает властвовать над многими. А именно, что он учится с другими людьми, подобный человек, обучает их своим качествам, и люди принимают от него. Поэтому такое качество, когда Ецер ха-Ра начинает властвовать над человеком, трепещет вся земля, потому что такой человек, вы можете это сами видеть, он никогда не останавливается на том, что я такой. Ему надо обязательно поделиться с другими людьми и научить их, как правильно создать школу, короче говоря. Дальше, мерзавец, который насыщается хлебом, то есть тот, кто говорит «невелатамид», Веломет Тора говорит все время мерзости и продолжает учить Тору. Тора – это хлеб, он насыщен хлебом, но при этом этот человек – мерзавец, который учит Тору. Это еще одна вещь, которую невероятно тяжело выучить. И это Гагро на 22-й пасук. В Ликутей Гагро он приводит раб, который начинает который становится царем. В Зогаре написано «Тов никле ве эвет ло май, ло». Май ве эвет ло, да ецергора. Эвет ло. Человек, который становится ему рабом. Что значит становиться рабом? Это ецергора. В Тикане Зогар написано, что нашама, которая занималась Торой, не будет выходить так, как уходят рабы. Здесь идет некая игра такая слов. Есть суким, которые говорят про Эвид, который выходит на свободу, и про Шифху, которая выходит на свободу. И говорят, не будет она выходить так, как выходит на свободу раб. Так вот, говорит Зогар, что нашама, которая занималась Торой, не уйдет из этого мира так, как выходят Аводим, рабы из этого мира, из своего тела. Нашама, которая покидает тело, у Талмитхохама и у Амарса сделает это по-разному. Будет разный дохаг, разные усилия для нашамы. Для Амгаареса Нуша является рабой тела. Поэтому выйти на свободу из тела – это совершенно тот путь, который у него. Но она выходит на свободу с помощью Малаха Мавита, с помощью ангела смерти. И не так, когда выходит на свободу душа того, который занимался Торой. Здесь ему приходит вытащить его на свободу не ангел смерти, а лично Всевышний. Когда Моше Рабейну попросил Всевышнего «Тирели эт квадеха, покажи мне твою славу», то Всевышний ответил «Ло и ранее Адам вахай, не может меня увидеть человек и остаться в живых». И Зогар говорит о том, что человек, который занимается Торой, в момент, когда его душа покидает тело, он видит Всевышнего, этим занимается лично Всевышний. Остаться в живых такой человек не может. Но человек, который покидает сейчас душа-тело в момент смерти, то Малах ха-Мавит делает определенную очень низкую работу, но основную работу для того, чтобы забрать его, делает лично Всевышний, как мы видели, что происходит с Моше Рабейну. С Моше Рабейну это описано очень подробно, как Всевышний шел, занимался смертью Моше Рабейну, хоронил Моше Рабейну. Понятно, что с остальными талмидейхами это происходит на другом уровне, но тем не менее, говорит Гаон, что это приводит Зохар, на самом деле, просто не говорит, а приводит Зохар, что об этом сейчас говорит. Что Эвид, который начал царствовать. Царствовать, это значит, его тело царствует над душой, он царствует, Ецергора царствует над человеком. И в этот момент происходит совершенно другое отношение души и тела. Эвид выходит на свободу с помощью Малах ха-Мавит, с помощью ангела смерти. Талмид Хохам, который его душа властвует над телом, наверное, не каждый Талмид Хохам, но когда его душа властвует над телом, то есть он достиг близко к шлемуту состояния, то он выходит на свободу, его душа покидает тело совершенно другим способом. И это то, что одна из вещей, которую не может выдержать земля, это Эвид, который царствует, потому что теперь включается в действие Малах ха-Мавит, ангел смерти, вместо того, чтобы это было сделано Творцом. Вторая часть. Наваль Киесабелеха. Мерзавец, который насыщается хлебом. Здесь, ну, мы как бы уже привели объяснение, что человек, который находится внутри Торы, но остается мерзавцем, то есть человек, который учит Тору, но при этом он говорит, продолжает говорить все время дурные вещи, то этот человек, у него, значит, это сильно трепещет земля. Здесь нужно, говорит в рукописи Ктафьят, он пишет, что неизвестно, о чем идет речь. Нужно объяснение, нужно вникнуть. Он занимается Торой или он преподает Тору, о ком идет речь. Это в рукописи Гаона написано в скобках вот такая вот вещь. Что, может быть, читать надо, Гаон сомневался. И речь идет о том, который преподает Тору, будучи мерзавцем, или речь идет о том, кто учит Тору, будучи мерзавцем. В Илкутей Гагро написано, что, как сказано в Йешаяху, киноваль навела и добру, что они будут говорить слова мерзости. И Бейкар, в основном, речь идет о мерзостях между человеком и ближним, как сказано в Йешаяху, Луху и так далее. И также жмот, про которого сказано, что лоикра отлы наваль надив, что нельзя наваля, мерзавца, называть надивом, таремом, спонсором. Вот, таким образом, здесь, в Ликутей Гагро, он приводит, что такое тот наваль, тот мерзавец. Дословно по-русски наваль – это мерзавец. Наваль происходит с невейла, падаль. О чем конкретно идет вещь? Речь идет о человеке, который не дает сдоку, человек, который отказывается от каких-то мицвот бенадам лехаверо, человек, который сквернословит против своих ближних и при этом преподает Тору или учит Тору. Это сомнение внутри рукописи Гаонов Ктафьят. Здесь у нас написано в нашем издании, что при этом он учит Тору. Это вторая вещь, за которой трепещет земля. Третья вещь. Это то, что написано. Снуа китиваэль. Что такое снуа? Объясняет Гаон, что снуа это человек, который Бааль Гаева, человек, который болен гордыней, как сказано, Тавад Ашем Коль Гавалев, мерзость для Всевышнего, весь любой высокомерный. В Сифре сказано, Сифре это комментарий Мидрашим на Хумаш, там сказано, что Митарев Гуми Санеу Мишукац, что это человек, который Бааль Гаева, человек, у которого есть гордыня, он Мишукац, он противен Всевышнему и ненавистен Всевышнему. Ненавистен, как написано, Таавад Гашем Ашер Сана, мерзость Всевышнего, которую я ненавижу. Мишукац, от слова шекец, мерзость, я не знаю, все примерно на русском одно и то же. Написано Шакец Ти Шаксенова Таавти Тавену, что это мерзко для Творца. Вот, на этот раз я думаю, что больше, в общем, нечего особенно добавлять здесь. Гаон в рукописях у меня не приведено, что он что-то добавил к тому, что здесь сказано. Несмотря на то, что Мальбим очень много на эту тему написал, Гаон как бы перевел стрелки на третье качество, которое так ненавистно Всевышнему, а именно высокомерие, гайва, гордыня, что это ненавистно Всевышнему. И последнее, шифха, кетираж гверата, шифха, которая будет наследовать своей госпоже. Объяснение. Тот, кто делает мишпат, даян, судья, который судит, судья, он как бы гевер, гверата, это почти мелах. И он судит ради каких-то пниот, судит не по закону Торы, а судит, направляясь в какие-то стороны. Например, чтобы он разбогател, чтобы у него было много уважения по отношению к нему. Эти две вещи, те, о которых сказано, «Ига гума было бойца», то есть «Ишаге ахи блимаем», то есть здесь речь идет о человеке, который поднимает себя выше и шире становится. Это соответствует меде качеству, которое называется гайва, гордыня, что он поднимает себя вверх и вверх для того, чтобы разбогатеть и распространиться, быть широким на земле, чтобы у него было много на земле. Таким образом, такой даян, который человек, который вышел на уровне некого управления и делает это не лошим шамаем, а ради того, чтобы получить уважение, получить пропитание, деньги и так далее, это вещь, которая называется служанка, цель которой, значит, разбогатеть, которая занимает место гверы, место своей госпожи, то есть начинает судить, управлять какими-то вещами. Мелах и гверата, царь и госпожа, мелах – это тот, кто обучает другим Торы и Машгиах алейхем, следит за их поведением. То есть сейчас Гаон объясняет, в чем разница, что эвид, который занимает место царя, или служанка, которая занимает место госпожи. Лихойра одно и то же, на первый взгляд. И он говорит, что разница в том, что мелахом здесь называет агор человека, который обучает других Торы и следит за их поведением. Гверата, госпожа, это то, что, тот, кто следит за тем, чтобы другие не сделали, авла не сделали каких-то преступлений. И он делает мишпат, делает суд, чтобы служить, чтобы следить за этим. Поэтому про шифха сказано, что она занимает служанка, занимает место госпожи. А мелах, он бы мишпат и амитерец. Мелах это тот, кто в суде делает так, чтобы держала земля. Но человек, который делает суд, не для того, чтобы был суд, а для того, чтобы я разбогател как судья, потому что у меня хорошая зарплата, это служанка, которая занимает место госпожи. Вот, и эти четыре вещи, они соответствуют также трем делениям, которые мы уже много раз встречаем. Махшова, дибур и маасе, мысль, слово и действие. А махшова делится на две вещи. Как киедуа, он говорит, как известно, что махшова делится на три вещи. И сейчас это уже трудно мне сейчас будет это обсуждать. Есть пируш Гаона на Агадот в Хорос на 8-й дав, там очень непонятный Агадот, что махшова делится в общем и целом на первоначальную короткую мысль и составление плана того, о чем шла речь. Она делится на две, это хохма и бина. Вот, и мелах и гвера, госпожа и царь, это соответствует то, что сказано в предыдущих псуким. Это навель мерзавец и снуа, та, которая ненавистна. Гаон так очень приблизительно, намеками показывает нам, о чем идет речь. Таким образом, все время мы касаемся вот этих четырех качеств, и это два примера, о которых мы говорим с четырьмя качествами. Дальше, на самом деле, он продолжает обсуждать эти четыре вещи и пишет, четыре называются ктаним, маленькими на земле, но они хахамим из хахамим и так далее. Вот, поэтому этим мы займемся в следующий раз. Ну, в общем, вся эта глава примерно такого содержания, очень тяжелая, и последняя глава тоже, в основном, очень тяжелая. Ладно, всего доброго, до новых встреч в эфире, до свидания.